Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В ходе краткой рабочей поездки в Абхазии президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет оказывать содействие Абхазии в восстановлении аэропорта и авиасообщения. Также, по его словам, у Абхазии есть все возможности стать одним из туристических центров на Черноморском побережье. Абхазия, по мнению президента России, может быть дешевле для российских туристов, чем, например, Сочи. В настоящее время ежегодно в Абхазии отдыхает свыше миллиона туристов. В советское же время отдыхающих и туристов в Абхазии было 2-2,5 миллиона. Это была первая поездка нынешнего главы Российской Федерации с момента обретения Абхазии независимости. В ходе визита президент посетил российскую военную базу в Гудауте, где встретился с военнослужащими и пообещал им нормальные условия службы. О том, насколько реалистично грядущее процветание независимой Абхазии, которое поселил российский президент, в нашей программе сегодня говорят Алексей Ващенко, эксперт по Кавказу, московский корреспондент абхазской «Нужной газеты», он находится в нашей студии, и Георгий Хаендрава, бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов, ныне один из лидеров оппозиции, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Алексею Ващенко. Добрый вечер, Алексей. Разделяете ли вы оптимизм президента России относительно будущего Абхазии?
Ну, в некоторой части, конечно, разделяю. После признания Абхазии, в Абхазии действительно идут перемены к лучшему. К сожалению, не так быстро, как это бы хотелось бы, но, тем не менее, тенденция к этому и есть. И курортная сфера начинает постепенно, динамично развиваться. Хотя не без проблем. И поэтому я думаю, что действительно у курортной сферы Абхазии есть будущее. И это будущее во многом, я думаю, будет динамично развиваться, чем будет ближе Олимпиада. И вот эти вот заявления президента Российской Федерации, в частности, связаны и с этим событием, которое будет в 2014 году.
Вопрос Георгию Хаендраве, бывшему государственному министру Грузии по регулированию конфликтов. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Георгий. Как вас приняли в Грузии первый визит Дмитрия Медведева в Абхазию?
Добрый вечер. Ну, я думаю, как могли оценить в Грузии этот визит. Грузинская общественность и вообще реальность показывает, что, естественно, никакой независимости реальной в Абхазии нет и не будет никогда. Идет интеграция как одного из регионов России. Таких примеров есть и, скажем, Сочи, которая, скажем, еще 100 лет тому назад была часть другого государства, и там жило совсем другое население, сегодня абсолютно чисто русский город. Примерно то же самое ждет и Абхазию, и, конечно, ни о какой независимости, процветании, там, туристическом. Все это будет делаться, но это будет делаться как в одном из регионов России, а не как в каком-либо независимом государстве. И это реальность, которую сегодня в Абхазии понимают все. Другое дело, что позиция абхазских сепаратистских, так сказать, сил всегда была такая, что лучше потонуть в океане, чем в луже. Ну, в общем, кто думает так, то этак. Но от этого суть вопроса не меняется.
Вопрос Алексея Ващенко. Как, по-вашему, состоялась ли в подлинном смысле слова государственность Республики Абхазия?
Я считаю, что, конечно, она состоялась, и состоялась благодаря руководителям Грузии. В первую очередь, это благодаря господину Гамсахурде, который принял Конституцию 21-го года, в которой вернулся, вернее, Конституция 21-го года, в которой места для Абхазии не было. И в этой Конституции Абхазии не существовало в составе Грузии. И, естественно, Абхазия, воспользовавшись этим случаем, приняла Конституцию 25-го года, когда она была независима. Очень большую помощь оказал следующим шапогом Эдуард Амурович Шеварнадзе, который развязал там войну. В итоге Абхазия, победив в этой войне кровопролитной, провозгласила свою независимость. И также огромную помощь в этом оказал Михаил Николаевич Саакашвили, который развязал войну в 2008 году, после чего стало возможно признание Абхазии и установление дипломатических отношений с Российской Федерацией и другими странами. В частности, и господин Хаендрава к этим событиям также приложил немалую руку. С другой стороны, у Абхазии есть свой президент, есть гимн, есть флаг, есть парламент, есть правительство. И одно время там была блокада со всех сторон, но, тем не менее, Абхазия выжила и показала свою дееспособность. Ну, в частности, например, Швейцарию долго не признавали, она несколько сот лет была непризнанной страной, потом признали. Тайвань спокойно развивается, будучи непризнанным государством и не являясь членом ООН. Так что со временем все будет нормально. Самое главное, что руководство Республики Абхазия, она проводила курс на независимость и признание, как бы тяжело ни было. И даже когда американцы приходили и говорили, измените пророссийский вектор, и у вас сразу проблем не будет, абхазы все равно ориентировались, руководство Абхазии, на Россию. В отличие от многовекторной политики, которая каждый день менялась грузинской элитой. Ну и поэтому, понимаете, с другой стороны, грузинская элита делала все, чтобы максимально испортить отношения с Россией. В частности, например, господин Хаиндрава, он периодически заявлял, был такой случай, что он обвинил Россию, что Россия – это фашистская страна. Господин Акруашвили советовал россиянам пить фекальные воды. Нино Анзорьевна Буржинадзе, значит, поливала Россию с ног до головы, а теперь 9 мая стоит в Москве рядом с Владимиром Владимировичем Путиным и отмечает День Победы. Поэтому, понимаете, вот это вот, я прошу прощения, может быть, за несколько резкого выражения, если вспоминать Владимира Ильича Ленина, вот эта вот проституированная позиция грузинских политиков, как говорил Ленин, ну вот, она имеет место быть. Ну и, в частности, Ермолов в своих мемуарах писал, что склонное к измене грузинское дворянство. Вот это вот грузинское дворянство, оно каждый раз то изменяло России, то каким-то своим другим союзникам. Поэтому здесь нет ничего удивительного. И то, что господин Хаиндрава, кстати, с которым мы несколько лет назад встречались в этой же студии на Радио Свободе, он признавал, что действительно ответственность за войну в Абхазии несет грузинское руководство. И то, что сейчас там есть тысячи беженцев грузинских, это тоже политика грузинского руководства. Поэтому я считаю, что Абхазия состоялась, и в этом есть огромная заслуга Грузии, грузинского народа и тех руководителей, которые были во главе Грузии. Спасибо вам, господа.
К нашему разговору подключился Тарас Миронович Шамба, президент Международной ассоциации абхазо-абазинского народа, народный президент Абхазии. Добрый вечер, Тарас Миронович. Какими ресурсами обладает Абхазия для развития туристического и курортного бизнеса? Сейчас пока временно, да, восстановим связь. Напомню, что телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». О том, насколько реалистично грядущее процветание независимой Абхазии, которое посулил российский президент, мы сегодня говорим с Алексеем Ващенко, экспертом по Кавказу, московским корреспондентом абхазской «Нужной газеты», он находится в нашей студии, Георгием Хаиндравой, бывшим государственным министром Грузии по регулированию конфликтов, ныне одним из лидеров оппозиции, и недавно к нашему разговору подключился Тарас Шамба, президент Международной ассоциации абхазо-абазинского народа, народный президент Абхазии. Он также у нас на прямой телефонной связи. Олег Панфилов, профессор университета имени Ильи Чевчавадзе в Тбилиси, с иронией относится к обещаниям Кремля.
Это очень напоминает коммунистические времена, когда обещали цветущие сады и яблоневые сады на Марсе и где угодно. Ну, традиции такие советские. Что касается Абхазии, ну и Цхинвальского региона, по всей видимости, эти традиции вспомнились для того, чтобы в очередной раз попытаться убедить российских людей в том, что правильно воевали 2 года назад, в том, что правильно воевали 16 лет назад, когда первый раз оккупировали эти территории. Традиции советские никогда не позволяли ошибаться в намерениях, а убеждали людей в том, что все будут жить счастливо. Я думаю, что за этим ничего абсолютно не стоит. Особенно удивительно то, что в эти дни Россия задыхается от дыма пожарищ, а в это время Дмитрий Медведев летит и пытается убедить в том, что жители Абхазии будут счастливее, чем жители России.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, насколько реалистично грядущее процветание независимой Абхазии, которое посулил российский президент, у нас сегодня говорят Алексей Ващенко, эксперт по Кавказу, московский корреспондент Абхазской нужной газеты, он находится в нашей студии. Эта газета аккредитована при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Георгий Хаиндрау, бывший государственный министр Грузии по регулированию конфликтов, ныне один из лидеров оппозиции, он находится у нас на прямой телефонной связи с Тбилиси. И Тарас Шамба, президент Международной ассоциации абхазо-абазинского народа, народный президент Абхазии. Ему вопрос, мы остановились на разговоре о том, какими ресурсами обладает Абхазия для развития туристического и курортного бизнеса. Добрый вечер, Тарас Миронович.
Добрый вечер. Ну, я приветствую всех, кто нас слушает, потому что действительно сегодня у нас, вот я прилетел в Абхазию, очень добрый вечер, как раз прошелся по городу, посмотрел, значит, как люди гуляют, отдыхают, развлекаются. В то же время побывал на пляже, я должен вам сказать, народу много. Море теплое, ласковое, и очень-то приятно, когда вот создана такая благоприятная обстановка для отдыха, для наслаждения, на то, чтобы люди набирали здоровье. Поэтому могу только сказать, что действительно проблем много, но, по крайней мере, отдых, по-моему, проходит неплохо.
Да, спасибо, Тарас Миронович. Вопрос Георгия Хаиндрау. Находите ли вы визит президента Медведева в Абхазию, вмешательство во внутренние дела вашей республики?
Хочу начинать с того, что господин Ващенко мог бы быть немножко покорректнее. Честно говоря, я бы прекратил этот диалог, если это можно назвать диалогом, если понимаю большое уважение к радиостанции и лично к вам, Владимир. Потому что то, что сейчас говорил этот человек там в студии, это абсолютно некорректно. И я думаю, что с воспитанием у этого человека не все нормально. Хотя мы к этому привыкли уже давно, к такого типа экспертам. Все, что он сказал, это настолько же правда, настолько то, что Михаил Саакашвили, которого мое отношение к которому абсолютно четко и ясно известно и в Грузии, и за рубежом, это авантюрист чисто, никакой войны в Абхазии не развязывал в 2008 году, наоборот, со стороны Абхазии, оккупированной российскими войсками, вторгнулись войска на территорию Мегрелии. Ни одного выстрела, в Абхазии не было. Поэтому это ложь от начала до конца. Точно так же, как и ложь, то, что там было сказано в отношении Конституции, которую вроде бы там восстановил, Гамсахурдия, и в свое время, к сожалению, президентом Путиным еще было сказано, что дурацким решением грузинского правительства была отменена автономия Абхазии. Это все ерунда, это ложь. От начала до конца ничего подобного не было. Вот примерно такими инсинуациями полностью, все грузино-абхазско-российские отношения последнего периода полностью, как красной нитью идет. Это все построено на лжи. Это чистая пропаганда российская, и это попытка с помощью этой пропаганды оправдать решение собственных интересов и решение собственных вопросов на территории Абхазии. Потому что Россия печется о интересах малых народов, это ближайшая история России и вообще история России очень хорошо, следующим людям очень хорошо известна. Поэтому, эти инсинуации, они только лишь для того, чтобы самих себя успокоить, когда все решается, сила есть, ума не надо. Это мы очень часто были свидетели подобной политики. Как это все аукнется для Абхазии, я думаю, что любой человек, который по-настоящему тревожится и заботится о интересах абхазского народа, уже, смог в этом убедиться на протяжении последних, лет. И чем дальше, тем больше, чем дальше в лес, чем больше дров. Я думаю, что через некоторое время, если все так будет продолжаться, вопрос о том, кому принадлежит Абхазия и когда там жил абхазский этнос, который владел, этой государственностью, естественно, в переносном смысле, будет забыт для всех. Это будет простой регион России, где когда-то жили народности, этнос, который назывался Абхазами. Я думаю, что любой патриот, реальный патриот Абхазии в этом, не сомневается. А что будет об этом говориться, как это будет привязываться к к интересам Сочинской Олимпиады, и как это будет привязываться к военно-стратегическим интересам российской политики, это уже другой вопрос.
Александр Ибанаидзе, писатель, главный редактор журнала «Дружба народов», находит циничной эксплуатацию конфискованных ресурсов Абхазии.
У Абхазии есть природные возможности, появятся, видимо, финансовые возможности, когда заинтересованные спонсоры и прочая финансовая публика курортными этими объектами займется. Так что это возможно, но это не решение главной существенной проблемы. И еще есть один тягостный момент – это попытка продавать жилище изгнанных оттуда грузин. Оно и продается, и абхазы вроде приняли решение на уровне президента. Через 15 лет, если не вернулся владелец, то дом может быть продан. Ну, вы понимаете, какой цинизм, так сказать, заключен в таком подходе. Изгнать людей, прервать всякое общение, а потом через 15 лет иметь вроде бы законное право распродавать. Ну, это все равно, что торговля награблена.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В результате войны 1994 года, жестокой войны и кровавой, из Абхазии были изгнаны грузинское население, которое составляло 50% населения Абхазии. Понимаю, что этнические абхазы в большинстве своем приветствуют независимость. А вот какова количественная составляющая этнических абхазов, чтобы поддерживать эту независимость? Спасибо.
Слово Алексею Ващенко.
Ну, вы знаете, я вначале хотел бы поблагодарить, конечно, господина Хаинтрава, который так нежно заботится об интересах Абхазии и абхазского этноса. Спасибо, Гоги. Ну и второе. Значит, по поводу того, что вот продаются дома, то, что изгнано население, я бы хотел поправить несколько радиослушателя. Дело в том, что война в Республике Абхазии, которая была развязана Шеварнадзе и грузинской элитой, она была 92-93 год. И именно итогом этой войны и этой недальновидной политики грузинских властей стал результат, в результате чего появились вот эти беженцы. Во-вторых, понимаете, здесь получается вот глупая ситуация, по-другому назвать трудно. Вот, допустим, закончилась Вторая мировая война. Немцы вынуждены были бежать с Польши, Чехословакии и из других стран в результате войны. Но, тем не менее, немцы не поднимали вопрос, что вот нас выгнали, и все. Они понимали свою ответственность за приход Гитлера к власти и за то, что они стали жертвами этой войны. То же самое и здесь. Вот эти все беженцы – это жертвы вот этой недальновидной политики. И Шеварнадзе признавал, что это мы сделали ошибку. И Хаинрав в этой сути признавал, что ответственность за войну и за последствия войны лежит как на руководстве Грузии при Шеварнадзе, так и лежит при руководстве Саакашвили. Это все есть в архивах Радио Свободы. И поэтому, понимаете, грузинское население, которое ушло, оно несет ответственность за все, что там произошло, потому что оно принимало участие в боевых действиях. Вот это местное население, оно взяло оружие в руки. С другой стороны, значит, абхазский этнос сейчас, ну, составляет примерно в районе 40% населения, потому что там есть грузинская часть населения, которая вернулась в Угарский район, и есть некоторая часть грузинского населения, которая проживает по другим регионам Абхазии. Армянское население, русское население, то есть Абхазия – это такая многонациональная республика сейчас. И вот в результате этой войны, да, произошли демографические изменения. И поэтому сейчас поднимать вот эти все вопросы по поводу покупки домов и так далее. Вот дома стоят 15 лет разрушенные. Ну, сколько еще ждать? Вернутся беженцы или не вернутся? Будет решен вопрос или не будет решен? Республику надо восстанавливать. И ни один турист туда не поедет, когда будет, понимаете, рядом с гостиницей стоять десяток разрушенных домов, которые вот нарушают там и внешний вид, и где там неизвестно, что творится. Поэтому проблему надо решать. Беженцы туда, вернутся грузинские беженцы, якобы. На самом деле это люди, которые воевали, и их близкие. Они вернуться туда не могут. Но самое страшное, понимаете, заключается не в этом. Самое страшное заключается в том, что грузинское руководство до сих пор не может обустроить этих беженцев. Вот оно берет займы, миллиарды долларов на развитие своей армии, для того, чтобы эту армию бросить в Южную Осетию, бросить в Абхазию, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе, вместо того, чтобы обустроить по-нормальному этих беженцев. То есть это искусственно создается проблема для того, чтобы люди были недовольны и чтобы этих людей натравливать на Республику Абхазия. И поэтому здесь, вот понимаете, идут вот эти вот двойные стандарты, и грузинское руководство просто издевается над собственным населением.
Вопрос Тарасу Шамбе, президенту Международной ассоциации абхазо-абазинского народа. Как, по-вашему, есть ли возможность в скором будущем возвращения грузинских беженцев в Абхазию?
Владимир Алексеевич, вы знаете, что мне очень нравится, когда два грузина и один русский обсуждают проблему Абхазии, когда проблема Абхазии все-таки находится в руках Абхазии. Оккупирована она, беженцы, как живут и так далее, все-таки надо знать в Абхазии, а не те, кто со стороны вещает о том, о чем они сами не ведают. Ну, элементарный пример я вам скажу. По переписи населения, как раз до войны в Абхазии, 43% проживало грузин. Это составляло примерно где-то 100-240 тысяч населения. И вот представьте себе, во время войны та основная масса ушла из Абхазии. Но сейчас в Абхазии проживает 90 тысяч грузин. И когда грузины, уважаемые, авторитетные люди, говорят о том, что 300 тысяч, 500 тысяч высадили грузин из Абхазии, ну, я не понимаю смысла вот такой риторики. Очевидно, это связано с тем, что люди хотят показать, что они что-то знают. Вот уважаемый Хаиндрава, ну, разве он плохо знает Абхазию? И что же он вещает о том, что делается в Абхазии, об оккупации Абхазии? Кто Абхазию оккупировал? Поэтому элементарные вещи, когда люди не знают, тогда зачем им об этом говорить? Что касается беженцев, те, кто хотел, проявил себя лояльно по отношению к местным властям, тот, кто имел добрые отношения, семейные отношения, родственные отношения, династические отношения, они вернулись и живут спокойно в Абхазии. Тот, кто хотел выселиться, уехать в Грузию, тот уехал. И неоднократно, ведь абхазская сторона ставила вопрос, пожалуйста, о возвращении в Абхазию тех, кто хочет и мирно жить в Абхазии. Вот. Но они должны вернуться в Абхазию. Абхазию – суверенное государство, а не в составе Грузии. Надо же хорошо знать историю и тех же картвелов, так называемых грузин, которые появились на Кавказе, когда и какое они вообще отношение имеют к Абхазии, к абхазской территории. Это совершенно разные народы, с разной историей, с разной культурой. Но в результате тысячелетнего проживания по соседству, да, многое переняли. Абхазы у грузин, грузины у абхазов. Но это не говорит о том, что мы должны находиться в составе Грузии. Никогда этому не бывает. И грузины должны это очень хорошо себе усвоить и понять.
Напомню, что о ситуации в Абхазии мы сегодня говорим с Алексеем Ващенко, экспертом по Кавказу, московским корреспондентом Абхазской нужной газеты, аккредитованной при МИДе России, в нашей студии Георгием Хаиндрава, бывшим госминистром Грузии по регулированию конфликтов, и Тарасом Шамбой, президентом Международной ассоциации абхазо-абазинского народа. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
При тушении пожаров в Мордовском государственном заповеднике в понедельник погибли двое военнослужащих. Как сообщает «Интерфакс», двое солдат внутренних войск погибли под упавшими деревьями. Ситуация с природными пожарами в России улучшается, заявил глава МЧС Сергей Шойгу. По его словам, площадь торфяных пожаров на территории России сократилась за сутки в два раза. Министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова обратилась к директору Департамента здравоохранения Москвы за разъяснениями в связи с приведенными данными о росте в последние дни смертности в столице в два раза. Андрей Сельцовский заявил, что в условиях установившейся в Москве жары от дыма и пожаров в столице значительно выросла смертность. Он руководит Департаментом здравоохранения столицы. Урожай зерна в России в 2010 году может составить всего 60 миллионов тонн, заявил в понедельник премьер-министр России Владимир Путин на заседании Президиума правительства. По его словам, это ниже всех прогнозов, и рассчитывать на скорое снятие запрета на экспорт зерна не приходится. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в понедельник учредил специальную комиссию, которая должна исследовать возможности развития бедных стран без нанесения ущерба окружающей среде. Комиссия состоит из авторитетных ученых. Новое подразделение ООН возглавят президенты Финляндии и Южной Африки Тарья Халанен и Джейкоб Зума. Действия израильских военных против кораблей, которые пытались прорвать блокаду Газы и доставить туда гуманитарные грузы, не нарушили международное право. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, насколько реалистично грядущее процветание независимой Абхазии, которое поселил российский президент, мы сегодня говорим с Алексеем Ващенко, экспертом по Кавказу, московским корреспондентом Абхазской Нужной газеты, аккредитованной при МИДе России, Георгием Хаендравой, бывшим госминистром Грузии по урегулированию конфликтов, у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси, и Тарасом Шамбой, президентом Международной ассоциации Абхазо-Абазинского народа, народным президентом Абхазии, он также у нас на прямой телефонной связи. И Ивлиан Хаендрава, депутат грузинского парламента, с тревогой наблюдает за превращением Абхазии в продолжение Краснодарского края.
Ну, если президент Медведев собирается превращать для себя, не для абхазов, наверное. Так что смотрю на это именно с этой точки зрения, что идет превращение Абхазии, в продолжение Краснодарского края, скажем так, Сочи и далее. Мировой, мы тоже слышали много обещаний о том, что в Батуми будет тоже мировой курорт и так далее и тому подобное. Обещание одно дело, это другое. Конечно же, перспектива у Абхазии есть. И, конечно же, это прекрасный уголок, и красивый, и туристический потенциал, и, безусловно, все это есть. Может быть, абхазы и будут жить лучше, но будут ли они жить так, как они хотят, вот в этом вопрос.
Слушаем вопрос москвича Заура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот два аспекта хочу подчеркнуть. Первый аспект развития курортов Абхазии. Во-первых, на подачке другого государства развиваться трудно и невозможно. Еще нет мировых таких прецедентов. Это раз. Второе. Значит, Абхазия, с одной стороны, Сочинское побережье. Это мощный конкурент Абхазии. А с другой стороны, Грузия, которая развивает курортную зону свою очень интенсивно и удачно. И там же Турция. Так что в этой конкурентной борьбе вряд ли Абхазия победит. И второй аспект. Когда говорят о взаимоотношениях между Грузией и Абхазией, вспоминают чуть ли не 200-летней давности события и события 20-30-летней давности. Я вот хочу такой пример привести. Значит, в войне Германии Германия уничтожила 6 миллионов евреев, включая детей, включая стариков, невинных женщин и так далее. Несмотря на это, после войны, она поставила себя в такое положение и так развивала отношения с Израилем, что все самые большие друзья — это Германия и Израиль. Если вы не знаете, я могу подтвердить, любой этот израильтянин может приехать в Германию, любой еврей, и жить там на государственном пособии, и нормальных, и квартиру ему дают, и так далее. И я хочу этим сказать, что это все от близорукости тех вот, особенно журналист выступал, который подтасовывал все эти факты и так далее. Знаете, с такой позиции можно любое преступление, любое нелогичное, сочетание фактов подстроить. Вот я знаю, даже представляю, вот этот журналист день и ночь сидит и думает, любые факты, которые которые не в хорошем свете можно высвечивать, как повернуть, собирает все это и так далее, накручивает. В общем, все это белыми нитками шито.
Вопрос Георгию Хайндраве, бывшему госминистру Грузии по урегулированию конфликтов. Способна ли Грузия стать привлекательней для Абхазии хотя бы по уровню жизни, по уровню развития инфраструктуры и так далее?
Ну, я думаю, когда этот кошмар пройдет здесь, который Михаил Саакашвили называется, то я думаю, что Грузия, естественно, сможет быть такой. Я не могу не поправить несколько абсолютных ложных, так сказать, высказываний, которые мы только что слышали. Начнем с того, что не 90 тысяч, а 60 тысяч грузин живут в Гальском районе. Гальский район никогда никакого отношения к Абхазии не имел. Там не жило никогда ни одной абхазской семьи. И вообще к Абхазии Гальский район до Советского Союза никакого отношения не имел, это Самурзахану, поэтому говорить о том, что там грузины вернулись в Абхазию, это ложь, грузины в Абхазию не возвращались. Потом, значит, грузин, 47% населения Абхазии были грузины, это примерно 300 тысяч, 280-300 тысяч человек, и практически полностью они были изгнаны. Изгнаны с мечом и огнем, изгнаны из собственных домов. Насколько, значит, там, ну, политический каннибализм, который мы от господина Ващенко слушаем, это не новость для нас, потому что оправдывать вопрос, что людей выгоняют из собственных домов, выгоняют, а потом их имущество продают, но если это принято, так сказать, для подобного типа политических деятелей, экспертов, то это ихняя проблема, а не наша. Что касается того, что абхазы и грузины никакого отношения друг к другу не имели, я думаю, что просто неудобно говорить такие вещи, потому что сейчас это не тема этого разговора, но я могу назвать, ну, там, 20-30 фамилий, которые, значит, люди, которые под этими фамилиями, живущие в Абхазии, являются абхазами, а живущими сейчас, так сказать, на другой территории Грузии, называются грузинами. Поэтому это тоже ложь, что там, скажем, это отдельный народ и так далее. Это естественно, что там есть, в общем, определенные точка зрения, которая с определенного времени начала культивироваться в этом регионе. Но это, я еще раз повторяю, но мешать факты и говорить там о каких-то просто неудобно, я думаю, не для того мы здесь все собрались, чтобы там обманывать друг друга. Естественно, что слушатели, которые неплохо разбираются в этом вопросе, обмануть можно, но зачем это делать? Кому это нужно? От этого ни ситуация в Абхазии не исправится. Это исконная территория грузинского государства, это люди, которые всегда там жили, этот вопрос так никогда не решится, точно так же, как не решается вопрос на Кипре, точно так же, как не будет решен вопрос между Палестиной и Израилем. Механически с помощью силы и оружия такие вопросы не решаются. Ну, господин Ващенко считает, что это возможно. Господин Шамба считает, что, скажем, грузины и абхазы друг к другу никакого отношения не имеют, и вообще мы пришли туда, они там были. Ну, это, так сказать, частные такие отдельные мнения, от которых история и суть вопроса не меняется. Инсинуаций их очень много. Я думаю, что нам скорее надо стараться, во всяком случае, думать о том, как все эти вопросы решить, потому что я еще раз повторяю, в одностороннем порядке и силой оружия такие вопросы не решаются и никогда не решались. Временно можно это решить. Что касается примера, что там немцы уходили из Польши, уходили из Чехословакии, ну это вот опять же там в Судетах немцы жили и продолжают жить и остались и жили как до Второй мировой войны, так и после Второй мировой войны. А пример того, что они там уходили откуда-то из Польши, оккупированной Германией или там из каких-то других стран, какое это отношение имеет к Абхазии, где эти 300 тысяч человек, которые были оттуда выселены, это коренное население этого региона.
Слово Алексею Ващенко.
Ну, вы знаете, я хотел бы ответить вот радиослушателю. Я понял по акценту, что он был грузином, который задавал вопросы. Вы знаете, вот вы говорите, на подачке другого государства жить нельзя. Ну, вы знаете, вот грузинское руководство, например, получало зарплату от Сороса. И ничего, живут же ведь. Вот. А в Абхазии, которая в тот момент жила в блокаде, она выживала за счет собственных денег. И тоже ничего ведь выжила, когда Россия ее блокировала после войны. И сейчас в Абхазии, кстати, экономика развивается за счет курортного бизнеса, в первую очередь, за счет сельского хозяйства. И говорить, что мы там живем на подачке, ну, вы знаете, вы, видимо, этот вопрос очень нехорошо знаете. Теперь вопрос, то, что вот ключевой к сегодняшней передаче, что Абхазия может стать курортом, который конкурирует с Адлером и Сочи. Понимаете, вы опять не знаете историю вопроса. В советское время создавался единый курортный комплекс по всему Черноморскому побережью Кавказа. И именно вот такие вот жемчужины Кавказа, жемчужины Абхазии, они и были на территории Абхазии, куда ездили туристы. Ну, это, во-первых, Гагра, который строил принц Альденбургский. Во-вторых, Пицунда, где реликтовые сосны. Гудаута, где находится Лыхнинский храм еще 4 века, до того, как Россия приняла христианство. И именно один из путей принятия христианства в России был через Абхазию. Пицунский храм. Это был главный храм руководителей церкви, православной церкви Абхазии. Новый Афон. Это был последний крупный монастырь, который был построен перед Первой мировой войной Русской империей, Российской империей. Новоафонская пещера. Жемчужина Кавказа – это жемчужина Кавказа, это озеро Рица и Голубое озеро. Кадорское ущелье, которое вот сейчас вот тоже, возможно, в ближайшее время сделают заповедником. Рицинский заповедник. Сейчас вот руководство Абхазии открыло для посещений сталинские дачи. Это историческое место. Всего вот за 100 рублей можно приехать на Рицу и прийти на дачу Сталина и посмотреть, где жил Сталин, как там это все было оборудовано. Ну, довольно-таки вот по сегодняшним меркам это было довольно-таки скромно, строго и красиво. Можно посетить дачу Горбачева, славного ленинца. Его дача обошлась примерно еще в 1 000 000 000 советских рублей, тех вот крепких советских рублей. Значит, сейчас вот комплекс развивается, там вот в Сухуми строят гостиницы турки. Затем россияне строят 5-звёздные отели. И вот этот вот комплекс, он сейчас опять начинает объединяться. И вот туристы, вот, которые сейчас российские, или те, которые приедут на Олимпиаду, то есть они будут жить, как бы вот Адлер Сочи, основная часть, и заезжать туда, смотреть вот эти исторические места. То есть в Абхазии есть что показать. К сожалению, очень много мест еще не открыто для туристов, потому что там вот нет инфраструктуры. Это вот там в горах есть заповедные альпийские луга, есть там прекрасные места для охоты. Но это, как говорится, я надеюсь, вот перспектива недалекого будущего.
Сергей Арутюнов, член-корреспондент Российской академии наук, зав. Отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии Иран, призывает аккуратно относиться к природным богатствам Абхазии.
Постепенно Абхазия возвращает себе качество. Она имеет все шансы для того, чтобы быть одним из лучших курортов мира. Если только не испортить это неумелым хозяйствованием. Там очень многое нужно еще восстановить, сделать. И надо это делать очень аккуратно, с тем, чтобы не испортить то, что есть. Там очень чистое море сейчас чище, чем было, потому что меньше стоков стало. Но вот если эти стоки возобновятся, то море опять-таки будет загрязняться. Так что нужно проследить, чтобы этого не было. Так что у меня есть и некоторые надежды на лучшее будущее для Абхазии именно в качестве прекрасного курорта. Но есть серьезные опасения. Ну, мы видим, что происходит в Сочи. Замечательный курорт. И, конечно, крайне неудачно там проводить эту Олимпиаду, с которой мы еще нахлебаемся.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что, безусловно, Абхазия является такой яркой жемчужиной. Мне кажется, что это достояние всего человечества, которое вот попало в руки абхазам. И, конечно, за это богатство, шикарное богатство природное, идет и драка. Грузия никогда не смирится с потерей вот этой жемчужины. Но вместе с тем, у России, на мой взгляд, не было иного пути, как признать независимость Абхазии. И никуда она не оккупировалась. Никогда Абхазия не будет частью России. Это абсолютно ясно, потому что и по настроениям абхазов это видно. И поэтому рассчитывать на это нет. И никогда Абхазия теперь же, даже в силу пословицы, что отрезанный ломоть к хлебу не пристанет. И как бы мы ни кричали, как бы мы ни царапали лицо, так никогда уже абхазы не войдут в состав Грузии. Никогда. Может, союз какой-то образует, это, пожалуйста, экономический. Но чтобы войти в состав и сказать, вот мы пришли к вам, теперь владейте нами, этого не будет. Поэтому грузинам надо сменить риторику, надо выстраивать равноправные отношения с Абхазией. И мне кажется, от этого выиграет и Грузия, и Абхазия, и Россия. И мне кажется, весь мир, это будет мировой курорт, жемчужина, который будет приносить только радость и отдых миллионам людей.
Вопрос Тарасу Шамби. Как восприняли в Абхазии первый визит президента Медведева и его обещания?
Ну, если можно, несколько ремарок сделать по поводу...
Да, конечно.
Да, вот Алексей Ващенко выступал. Я хочу воздать ему хвалу за хорошее знание истории Абхазии. Сергею Арутюнову, Сергею Александровичу, сказать большое спасибо за заботу об абхазской экологии и природе. Ну и вот только что слушатель говорил, я думаю, что говорил очень правильно, что Абхазии нечего общего иметь с Грузией. По одной простой причине. Если уважаемый Хаиндрава говорит, что в Гальском районе никогда не проживали абхазов, то я могу только одно сказать, что он либо полный, либо совести нет. Поэтому пусть он сам решает. И с такой... С таким отношением, с такой аргументацией, я думаю, что еще одно реальное, наглядное доказательство, что абхазы и грузины не могут жить в одном государстве вместе, а тем более, когда грузины не имеют никакого исторического, политического, географического отношения к территории Абхазии. Как пришлый народ на Кавказе, он плохо знает собственную историю, раз. И плохо знает своих ученых, которые говорят, что Грузия никогда не была на Кавказе коренным народом. И что первоначальной родиной грузин не был Кавказ. Поэтому это элементарные вещи, которые знает любой хороший ученый, как грузинский, так и любой другой. Поэтому я полагаю, что здесь много будет еще... полемики, наверное, но, безусловно, я хочу еще вот одно, Ващенко говорил, я просто хочу добавить к тому, что сейчас, посмотрите, во всех государственных властных структурах Грузии, кто является советниками? Либо западные специалисты, либо американцы. И кто кого оккупировал? Вот реально посмотреть, если все идет с запада, подкормка, ориентация, политическая направленность, на западный лад, так ради бога, пусть этим занимается. Но при чем здесь Абхазия, которая не имеет никакого, еще раз говорю, отношения к происхождению, к формированию своей национальной идентичности от грузинского. Поэтому здесь ничего общего нет. И слава богу, что мы можем спокойно развиваться, пусть оставит нас в покое. С точки зрения экономического развития, да, сегодня в Абхазии проблемы есть. Поймите, что с подачи Шеварнадзе по просьбе Грузии Россия 16 лет держала Абхазию в блокаде. Поэтому Абхазия сейчас имеет все объективные факторы своей государственности. От того, что там вот идет такая, значит, игра, кокетничание, вот признали, не признали, да одно государство, два государства и называется и так далее. Признание нужно только для одного, чтобы с абхазскими паспортами граждане Абхазии могли выезжать в те страны, которые ее признали. Но признание Абхазии, слава богу, она признана уже 8 тысяч лет этот народ существовал. 12 веков имеет свою государственность. Когда грузины ни одного года не имели своей собственной государственности. Либо они были в Андее Персии, либо еще Османская империя, либо еще других государств. Поэтому я думаю, что история Абхазии, в общем-то, в спокойно развивается. Я вам даже еще один факт скажу. С 49 по 52 год в течение 3 лет 50% абхазских наименований были перенесены на грузинский лад. За одни сутки в Гальском районе, о котором сказал, что ни один абхазец не жил, все абхазы получили паспорта с грузинскими выходными данными. Поэтому Кецба стал Кецбая, Делба стал Делбая и так далее. Поэтому весь вопрос заключается в том, что пока не будет осознано этим народом своей значимости и объективности, никаких добрых отношений между Абхазией и Грузией не будет.
Виталий Лейба, бывший офицер КГБ Абхазской ССР, ныне бизнесмен, верит в благополучное будущее Абхазии.
Дело не в обещаниях президента Медведева, хотя я абсолютно уверен, что президент Медведев хочет только хорошего. Но в Абхазии возможности связаны с тем, что это экстремально красивая страна. Чехов писал: «Природа Абхазии красива до бешенства и отчаяния». И я, человек, живущий в Париже и путешествующий по всему миру, думаю очень часто, что красивее Абхазии ничего нет. Но вы знаете, как всегда, самое главное – это люди. Абхазия и Россия, на мой взгляд, вообще вместе имеют, конечно, огромные перспективы. Но не секрет, что в Абхазии, за исключением каких-то коротких периодов, уровень жизни последние, скажем, 70 лет всегда был несколько выше, чем в России. Абхазия просто одарена климатически. С другой стороны, закрытость Абхазии от внешнего мира в советское время и привязанность ее к более северной стране делает ее, конечно, богаче.
Слово Алексею Ващенко.
Ну, вы знаете, я хотел бы вот несколько дополнить то, что сказал Тарас Миронович и Виталий Лейба. Дело в том, что я вот сейчас, сегодня утром прилетел с Сергеем Бабуриным из Киргизии. И Сергей Бабурин там заявил, что Киргизия и Россия должны поддерживать друг друга не только экономически, но и политически. И он предложил политической элите Киргизии поддержать Россию и стать второй страной в СНГ, которая бы также признала Абхазию. И я думаю, что сейчас процесс признания Абхазии пойдет также по странам СНГ, рано или поздно признает Белоруссия, признает там еще, решается вопрос уже с Украиной, и, возможно, киргизы могут стать вторыми, кто это сделает. Также вопрос признания решается и с Кубой. И вот благодаря вот этой вот интеграции, которая сейчас будет вот развиваться вокруг России, вот в странах СНГ, понимаете, и Россия, и Абхазия, и Южная Осетия, Киргизия и другие страны, которые начнут признавать Абхазию, это будет способствовать, с одной стороны, вот культурным развитием, поднятию, вот это вот развитию демографической ситуации, которая сейчас довольно-таки сложна во всех странах. А самое главное, что она поднимет экономически все эти страны. И вот эта вот интеграция, чем она быстрее и активнее будет развиваться, тем это будет выгоднее СНГ и укреплению этого СНГ. И вот Абхазия и Южная Осетия, ну, если можно так выразиться, они как бы являются лакмусовой бумажкой отношения стран СНГ к Российской Федерации и к ее внешней политике. И я надеюсь, что этот вот процесс сейчас будет развиваться более динамично.
Вопрос Георгия Хаендрави. Может ли развитие экономической Абхазии ускорить процесс ее международного признания?
Вы понимаете, я тут таких вещей наслушался, что я думаю, что грузин вообще на этом свете нет и никогда не было. Я думаю, что слава богу, что не только разговариваем, а нас слушают еще радиослушатели, и для них абсолютно ясно будет, что после выступления таких господин Шамбо там и Ващенко, что есть правда, что есть. Мы, оказывается, вообще к Кавказу никакого отношения не имеем, ни одного не были независимыми. И вообще существуем мы или нет, если этих господ послушать, то я не понимаю, если статус стороннего с вами этой страны никогда не было, и такого народа нет. Что касается вранья по поводу газского народа, газского, что там в 50-м году. А куда ушли эти абхазы, которые мы изменили фамилию? И, может быть, мне господин Шамба ответит на это. Куда они делись? Сейчас где они находятся? Так называемые абхазы, которые в один день изменили. Они же могли за все эти 17 лет с тех пор, с окончания войны, вернуть себе отнятые у них фамилии. Однако ни одного такого факта нет и не может быть, потому что там, я еще раз повторю, никогда ни одна абхазская семья не жила и не живет сегодня. И жить никогда не будет. Вот. Что касается, значит, там экономического возрождения, я еще раз повторяю, если это считать, так сказать, придатком Краснодарского края, то, естественно, туда будут вкладываться деньги, туда уже идут деньги из России очень серьезные, особенно это касается недвижимости и тех красот и благ Абхазии, которые так интересны господам Иващенко, Бабурину и так далее. И когда господин Иващенко говорит о том, что принимаются меры для признания Абхазии, кем эти меры принимаются, меня очень интересует. Абхазским министерством иностранных дел эти меры принимаются российскими политиками. И я думаю, что господин Жириновский не раз очень хорошо обрисовывал то, что ждет в Абхазии, и Абхазов в будущем, и в каком отношении будет российская политическая элита и те бизнес-элита, которая будет скупать все, так сказать, на корню в Абхазии, и чем будут заниматься потом там эти ура-патриоты абхазские, я потом посмотрю на все это. Поэтому, естественно, что, конечно, это будет развиваться, это жемчужина по-настоящему, конечно, очень красивое место, я тоже считаю, что один из лучших уголков мира, я много путешествовал, и таких красот я видел очень мало, но насколько это будет, этим будет пользоваться абхазский этнос, о котором так господин Бабурин и Иващенко пекутся, вот я думаю, что в ближайшее время это все покажет. А что касается грузин, которых не существует и никогда не существовало, я думаю, что мы как-нибудь за собой присмотрим и все-таки найдем для себя какой-нибудь маленький уголок, где мы сможем продолжать жить.
Вопрос Тарасу Шамби. Ускорит ли визит Медведева в Абхазию международное признание республики?
Вы знаете, я просто что говорил Хайдарова, я и не хочу. А вот на ваш вопрос хочу ответить. Вы знаете, очень тепло был президент России Медведев приедет в Абхазию. Ну, ему самому было интересно увидеть своими глазами республику, посмотреть, пообщаться. Вот походил он по городу Сухуми, встречался с людьми, разговаривал. А у нас все-таки в Абхазии проживает 67 представителей национальности. Поэтому с точки зрения эффективности восприятия реальной ситуации, его визит, конечно, ему очень многое дал. Ну, естественно, население Абхазии очень тепло его приняло. И мне кажется, что как раз его визит и будет способствовать дальнейшему, значит, вот продвижению статуса Абхазии, признанию Абхазии в плане его суверенитета. И я надеюсь, что мы с вами будем реальными свидетелями благополучного процветания Республики Абхазии, многонационального государства.
Спасибо. Я напомню, что насколько реалистично грядущее процветание независимой Абхазии, мы сегодня говорили с Алексеем Ващенко, экспертом по Кавказу, московским корреспондентом Абхазской Нужной Газеты, аккредитованной при МИДе России, Георгием Хайндравой, бывшим госминистром Грузии по регулированию конфликтов, и Тарасом Шамбой, президентом Международной ассоциации Абхазо-Абазинского народа, народным президентом Абхазии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
У микрофона «Свободы» Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься во власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
«Время свободы» – итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.